страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Предпраздничный день. Доброе утро, друзья. Почти 9 часов в Москве. Передача «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Сегодня мы встречаемся немного раньше, наверное, для того, чтобы больше времени было на то, чтобы начать новую книгу. Да, сегодня мы начинаем книгу «Паралипоменон». Кстати, именно так, «Паралипоменон». Нет, не почти 9, а почти 10 часов в Москве. Все сегодня косячим, все косячим. А вот теперь 10 часов. Значит, смотрите, какая штука получается. Когда мы с вами читаем Ветхий Завет, когда мы с вами читаем об истории израильского народа, одни и те же события иногда рассказываются в нескольких разных вариантах, с нескольких разных точек зрения. Вот мы... Нет, еще нет, я не туда посмотрел. Вот теперь 10 часов. Доброе утро всем. 10 часов в Москве, передача «По страницам Библии» и так далее. Итак, мы с вами читаем книгу «Паралипоменон», и исторические события рассказываются теперь с иной точки зрения. Тут, на самом деле, по поводу этой книги нужно кое-что сказать, и мы это сделаем буквально через пару минут. И я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, те группы, в которых вы смотрите и слушаете трансляцию, или также через те группы, через наши основные группы, это «По страницам Библии». Собственно, в них выкладывается наибольшее количество материалов. Есть у меня тут еще идея по поводу выкладывания материалов на следующей неделе. Рассказывать пока не буду. В субботу, воскресенье, Бог даст, этим займусь. И посмотрим, будем готовы, расскажем. Но, скорее всего, будет. Будет кое-что интересное, поэтому подписывайтесь на эти группы тоже. Так вот, книга «Паралипоменон». Значит, возникает вопрос. Вопрос о том, почему, зачем... Еще раз, снова, с самого начала рассказывается история Израиля. Вот уже у нас были книги царств с 1 по 4. Вот до этого были книги Ветхого Завета. И вдруг все начинается с родословной, все начинается с генеалогии, и, собственно, книга «Паралипоменон» перед нами предстает. Есть несколько ответов на этот вопрос. Давайте начнем с того, что сама книга «Паралипоменон», ну, на самом деле, как бы вот она одна, но в нашем каноне их две, по той же причине, по которой у нас, например, две книги царства и две книги Самуила. То есть вот первая, вторая Самуил, то, что у нас по-русски, первая, вторая царство, и даже третье, четвертое царство. Оно просто не умещалось на один свиток. То есть вот приходилось разделять, чтобы вот на двух свитках этот материал был. Теперь, даже в еврейском... в библейском каноне. Эта книга стоит в конце. Вот в самом конце Ветхого Завета обычно размещается эта книга, «Паралипоменон». Не там, где мы с вами ее привыкли видеть в нашем каноне. Почему она отодвинута туда в конец? Слово «паралипоменон» с греческого языка переводится как буквально «опущенное» или «пропущенное». То есть те события, которые были упущены в предыдущих книгах, но которые важно записать. Вот эта история с пропущенным, она достаточно показательна, потому что, конечно, это не значит, что вот Дух Святой где-то смотрит и говорит, а я что-то пропустил, вот там, вот здесь лажа, там лажа. Нет, Дух Святой так никогда не рассуждает, никогда так не поступает. Но это скорее другой взгляд на те же события истории Израиля. И вот тут многое зависит от того, как мы с вами читаем Священное Писание и как мы относимся, например, к богодухновенности Писания. А если мы с вами принимаем богодухновенность Писания серьезно, то мы обращаем внимание на разные точки зрения. В книгах царств это историческая и человеческая точка зрения. Подчеркивается то, что важно для людей. Ну, даже когда мы говорим о дворцовых всяких переворотах, не переворотах, сменах власти и так далее, говорится об этом именно так, как вот пишется зачастую человеческая история. Помните, иногда читая, допустим, о Северном царстве, мы с вами говорили о том, что ну тут уже совсем все грустно, и в какие-то моменты священная история начинает очень походить на человеческую. Это один подход. Другой подход — Это книга Паралипоменон, это Божья история, Божий взгляд. Так вот, Бог рассказывает о тех же событиях, но акценты несколько другие. Это, кстати, не противоречит учению о богодухновенности Священного Писания, потому что Писание и Божье, и человеческое. То есть оно дано Богом, но оно дано людям и через людей. И это очень важно. Бог не ошибается, и Бог действовал через обычных людей, которые иногда ошибаются, но своим водительством Бог сделал так, что Священное Писание безошибочно. И все же человеческий взгляд в Священном Писании чрезвычайно важен. Игнорировать его нельзя. Если мы про это забываем, то мы теряем серьезную часть нашего понимания Библии. Я на минутку отвлекусь, сегодня у нас есть немножко времени. Ну вот, например, апостол Павел, да, вот он пишет, я как-то приводил этот пример в одном из наших старых выпусков, но я понимаю, что не все зайдут на сайт theos.fm, раздел передачи, и найдут по страницах в серии «По страницам Библии» наши первые выпуски. Поэтому повторюсь. Вот смотрите, апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам. «Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил». Значит, послушайте просто по-человечески. Значит, никого не крестил, да? Но это безошибочно, это очень четкое заявление, безапелляционно. Дальше, это 14 стих. Дальше он пишет. «Кроме Криспа...» Ага, так одно исключение есть. Дальше. «И Гая». Двух человек он все-таки крестил. Это мы узнаем к концу 14 стиха. Дальше. «Дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя». Итак, никого не крестил, но два исключения все-таки есть. А мы продолжаем читать. 16 стих. «Крестил я также Стефана в дом». Значит, если бы хоть одного Стефана, было бы уже проще. Мы бы могли сказать, что три человека. Но он-то говорит «Стефана в дом». Сколько там в доме человек было? Я не знаю. А в 14 стихе «я никого из вас не крестил». Павел, ты остановишься? Нет, он не остановится. Потому что мы читаем дальше, этот же стих продолжаем. «А крестил ли еще кого? Не знаю. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать». Не в премудрости слова, чтобы не упразднилось, чтобы не упразднить креста Христова. Вот, то есть на самом деле, вот он рассуждает, он говорит, как человек, я никого не крестил, но они не-не-не, был вот этот, а, да, там еще был дом Гая, извините, дом, кого у нас, Стефана, да, дом Стефана, то есть, может, еще кто был, ну, на всякий случай скажу, не знаю, а вдруг там, да, я забыл, вот, но в любом случае я не за этим приходил. Я приходил не для того, чтобы крестить, я приходил для того, чтобы благовествовать. И уж точно не в мое имя, а это Евангелие Иисуса Христа. Вот тем на самом деле и велика Библия, что Божие Слово доносится через людей так, чтобы оно было людям понятно, так, чтобы оно людям было близко. Вот ты читаешь, и ты понимаешь, вот Павел, он живой человек. Он ошибся, потом исправил свою ошибку, но при этом, и это важно, Божие Слово, Священное Писание не ошибается. Дух Святой донес до нас именно то, что Он хотел донести. Это как раз вот учение о безошибочности и безупречности Священного Писания. Так вот, значит, с точки зрения человеческой получается одна картинка. С точки зрения Божьей, это как раз книга Паралипоменон, получается несколько другая картинка. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что в книгах царств большое внимание уделяется Северному царству. Там и север, и юг, но север все-таки побольше. А в книгах Паралипоменон основное внимание уделяется Южному царству. О Северном царстве говорится там очень мало. Более того, оценки некоторых из деятелей существенно отличаются. В книге царств большое внимание, серьезное внимание уделяется, например, царю Саулу. В книге Паралипоменон, с Божьей точки зрения, он удостоен всего одной главы. И вы увидите, какое событие названо главным определяющим в его жизни. Это будет довольно неожиданно. В книге царств говорится... А нет, скажу по-другому. Какой главный грех? Какой главный и самый серьезный грех в жизни Давида? Если вы подумали про Версавию, да, это понятно, мы с вами читали книгу царств. А в книге Паралипоменон выделяется совершенно другой грех, совершенно другое событие. О нем мы с вами уже говорили в связи с книгами царств. И тогда некоторые из вас писали, а я все-таки не понимаю, что в этом было плохого. Я не стал углубляться тогда в этот вопрос, зная, что мы дойдем до книги Паралипоменон и будем говорить об этом подробнее. Вот такие два разные взгляда, две разные точки зрения. Есть и еще один момент. Книга царств писалась с точки зрения истории. Книга Паралипоменон с точки зрения храма, с точки зрения храмового служения. Вот к этой книге мы сегодня и перейдем. Еще будет одно такое новшество в какой-то мере. Да, для нас это ново. Мы обычно с вами читаем одну-две главы, ну, две — это максимум за нашу утреннюю встречу. Ну вот сегодня мы прочитаем за утреннюю встречу 8 глав и начнем 9-ю. Мы не будем читать их целиком, но дело в том, что перед нами генеалогия родословная, и нам есть о чем поразмышлять, есть о чем поговорить. Из ваших вчерашних комментариев один вопрос, который вчера обсуждался, этот вопрос, я не буду в него углубляться, потому что это все-таки в других книгах Писания, но мы еще к этому придем. Вопрос о дарах Святого Духа и конкретно о языках. Действительно, это вопрос, который зачастую разделяет христиан. Вот тот изначально поставленный вопрос, на который я отвечал, был про то, что за языки во второй главе «Деяний апостолов». Это непонятные ангельские языки или это невыученные языки земные? И там все проще. Там все-таки большинство людей скажут, что во второй главе «Деяний апостолов» люди слышали апостолов, говорящих своими языками или своими наречиями. Это при том, что пришли они из разных стран и пришли они, собственно, из рассеяния иудейского. Так что здесь все проще. Мы еще будем говорить, и у меня, я думаю, как у каждого из нас, есть своя позиция по поводу так называемых ангельских языков. Об этом мы еще будем говорить, когда дойдем до первого послания к Коринфянам, а будет это уже очень скоро, между прочим. Вот закончим книги Паралипоменон и начнем читать первое послание к Коринфянам. Я хочу обратить внимание ваше на такой общий принцип. Мы говорили о том, насколько важно принимать друг друга. И мы можем иметь разные мнения, разные ответы. Например, на вопрос, существуют ли ангельские языки, существует ли вот этот особый дар, особое помазание Святого Духа. Разные мнения возможны. Вот что совсем неприемлемо, так это когда мы превозносимся. Либо потому, что мы говорим на языках, либо потому, что мы на языках не говорим. Я помню себя еще таким юным христианином, попал на молодежную конференцию, и там были люди из харизматических церквей, другие юные христиане. Вот, и я, правда, был постарше, мне было 25, а этим было по 18, по 19, ну, все равно юный. Вот, и молодежь, там две девчонки сидят, беседуют между собой. Я после этого таких разговоров уже не слышал, и слава богу. Одна говорит, а у тебя есть дар языков? Ну, как говорит, да, конечно. Она говорит, а у тебя сколько языков? Ну, в смысле, сколько? Ну, вот один. Она говорит, а у меня 5. Там же написано дар языков. Вот у меня их много. И у меня, знаете, какая была первая реакция? Включиться в этот разговор, сказать им, слушайте, а я самый правильный христианин, у меня нет ни одного. Слава богу, он от этого удержал. Ну, я понял, что в чужие разговоры вклиниваться не стоит. Это неправильно. Так вот, проблема многих из нас заключается в том, что мы начинаем превозносить себя и унижать других. Высказывать мнение можно. Аргументировать мнение можно. Но говорить о том, что я лучше как христианин, потому что я стою на этой позиции, или вообще я христианин, потому что я на этой, а ты не христианин, потому что ты не на этой позиции. Вот в этих ситуациях говорить так нельзя. Эти люди, которые не согласны с нами, на какой бы позиции мы ни стояли, они знают и любят Иисуса Христа. Они принимают Его жертву. Когда человек говорит о том, что Иисус, ну, это так, это просто там учитель или один из многих, это другая история. И тут мы, конечно, не сможем назвать его братом или назвать ее сестрой. Но когда человек говорит о том, что да, я считаю, что дар пророчества, дар языков сегодня существует, и там в нашей церкви он действует, и я понимаю, что нужен толкователь, поэтому я вот сейчас вот просто брать и молиться на языках не буду в церкви. Вот. Он фактически говорит, вот это мое мнение. Но он же не говорит, что, знаете, ребят, а вот вы все не христиане, потому что вы там не возродились. Или вы плохие христиане. Ну или другой человек говорит, да, я считаю, что языки умолкли, эти языки прекратились, они были в начале христианства, но потом Бог дал свое священное писание, и сейчас, собственно говоря, вот это уже наступило. Но он не будет говорить, что, знаете, ребят, вы со мной не согласны, поэтому я настоящий христианин, а вы так, наполовинку. Вот разделение недопустимое. Я иду за таким-то учителем, ты идешь за таким-то учителем, но мой учитель круче. Вот этого в христианстве быть не должно. Эта конкуренция, она не от Бога, это совершенно человеческое такое проявление. Сегодня мы читаем о родословии. Помнится, когда-то в школе мне тогда не понравилось, а потом я понял, что это точно, да, вот мы говорили о том, что хотелось бы равенство, чтобы люди были равны и прочее. И кто-то сказал о том, что равны мы бываем только в бане, потому что сразу вот в жизни просто мы одеваемся, и даже по одежде виден наш социальный статус, видно, кто мы. А вот в книге Паралипомена получается еще интереснее. Оказывается, и это парадоксально, равны мы еще в нашей родословной. Ну, подождите, ну как же, надо же посмотреть, какие люди у тебя в родословной. Надо посмотреть, насколько они знатные, насколько они великие, кто у тебя отец, кто у тебя дед. Мы же ищем свою родословную для того, чтобы показать, что наша родословная самая крутая, не так ли? Так-то оно так. По-человечески. Но помните, мы сказали о том, что перед нами Божий взгляд. И с этой точки зрения выясняется, что мы удивительно равны. Мы ровно одинаково нуждаемся в избавлении, нуждаемся в искуплении. Вот об этом сегодня будем говорить. У нас в конце эфира останется буквально пара-тройка минут, чтобы почитать ваши письма, ваши комментарии. Поэтому пишите, комментируйте. Ну, а мы пока обратимся к Господу в молитве и потом будем слушать и читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты направляешь нас. Благодарим Тебя за то, что Ты открываешь нам Твое Святое Слово. Благодарим Тебя за то, что Ты знаешь, что нам нужно в каждый момент нашей жизни. И по Своей милости, по Своей щедрости, по Своей любви даешь нам и это, и намного больше. Да будет слава и хвала Тебе, наш Господь, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 456-я встреча у нас с вами сегодня в цикле «По страницам Библии». И мы с вами продолжаем наше изучение Ветхого Завета. Мы с вами сегодня переходим к книге «Паралипоменон». Если по какой-то книге проповедуют мало, так это, пожалуй, книга «Паралипоменон». Когда вы последний раз слышали проповедь целиком по книге «Паралипоменон»? Кстати, сегодня мы с вами тоже пойдем быстрее, чем обычно. Обычно мы стараемся где-то вот по главе, ну, иногда по две главы брать за одну встречу. Сегодня мы дойдем до начала 9 главы, начав, разумеется, с 1. Почему? Потому что первое, что мы видим в книге «Паралипоменон», это длинная
родословное. То есть большое родословие перечисляется все. Идет описание еврейского народа, кто был за кем, кто был отцом кого, пока мы не доходим до Давида. По книге Паралипоменон действительно сложно проповедовать. Книга Паралипоменон может показаться скучной, но есть также в этой книге кое-что и очень интересное. Эта книга, конечно, связана с книгами царств. Кстати, я отвлекусь и скажу, что да, в наших переводах есть первая книга Паралипоменон и вторая книга Паралипоменон. На самом деле это ровно то же самое, что мы с вами видели уже с книгами царств. Книга одна, но поскольку она длинная, на один свиток ее не уместить. Вот и разделяется она на две части. То есть перед нами будут две части одной и той же книги. Итак, книга Паралипоменон на самом деле дополняет то, что было недосказано в других книгах, в частности, в книге царств. Кстати, и название Паралипоменон переводится с греческого языка как «пропущенная». То есть эта книга – дописанный, пропущенный ранее текст, пропущенные ранее сведения. Интересно, что в еврейских изданиях Библии эта книга помещается в самом конце. Это как бы такой каталог того, что было пропущено в предыдущих книгах. Здесь ровно тот же материал. Но повтор ли это? Конечно, нет. И я думаю, что в ближайшие несколько недель, когда мы будем изучать первую и вторую книгу Паралипоменон, мы увидим, почему. Здесь не просто восстановление или дополнение пропущенного. Здесь перед нами еще один пример действия принципа повтора в Священном Писании. Сначала мы видим большой объем материала, а потом делается акцент на конкретном моменте из этого материала. И этот момент рассматривается более подробно, как под микроскопом. Вот этот принцип телескопа, которым мы пользуемся сначала, и микроскопа, к которому мы приходим потом. На самом деле этот принцип, я думаю, вам уже знаком. Помните первые две главы книги «Бытие»? Первая глава – это такой телескопический взгляд на сотворение неба и земли и человека, человечества, как части земли, как венца творения. Вторая глава – это более подробный рассказ о сотворении человека. Здесь уже события рассмотрены как бы под микроскопом. Точно так же и здесь. Книга Паралипоменон – это еще больший микроскоп. Это соотношение поколений. Это те сведения, которых мы не увидели с вами в предыдущих книгах. Еще один момент, где мы видим принципы телескопа и микроскопа. Мы с вами говорили о даянии закона. Об этом было и в книге «Исход», и в книге «Второзаконие». Но это тоже не был повтор, скорее толкование закона в книге «Второзаконие». Также и здесь. Бог снова рассказывает нам о тех событиях, которые были в книгах царств. Но при этом мы узнаем эти события с новой стороны. Мы с вами читали о царстве Давида. Мы говорили об этом очень подробно. Мы говорили об истории Давида, о личности Давида. Но очень важен также и дом Давида, те люди, которые его окружали. Информация об этом, конечно, была в книгах царств, но этой информации было недостаточно. Мы с вами дойдем до второй книги Паралипоменон и будем восполнять то, что в свое время не получили. Кстати, о самом Давиде тоже ведь есть некая новая информация, которую мы раньше не видели, и эта информация будет дана нам в первой книге Паралипоменон. Тут важно отметить еще одну деталь. Паралипоменон не случайно означает упущенное или пропущенное. Помните, когда мы с вами читали книги царств, особенно третью и четвертую книги царств, уже во время разделения и после разделения царства, Я обратил ваше внимание на то, что преимущественно рассказываются события, происходившие в Северном царстве. То есть Южное царство, конечно, появляется, но прежде всего для того, чтобы обрисовать контекст царства Северного. А вот книга Паралипоменон, напротив, говорит о Южном царстве. О Северном царстве в нем практически ничего не сказано. Бог как бы забывает о грехах тех, кто жил в Южном царстве, потому что эти люди послушны Богу, они, по крайней мере, пытаются быть верными Богу, и Бог по своей милости прощает эти грехи. Интересно, что в книгах Паралипоменон, когда говорится о Давиде, не упомянут его грех. То есть здесь совершенно другой взгляд. Иногда говорят, что в книгах царств история Израиля и Иудеи дается с точки зрения дворцовых событий. Это как бы взгляд из дворца. В книгах Паралипоменон та же история рассказывается с точки зрения храма. И мы с вами кое-что скажем о храме. Опять-таки, читая книгу царств, мы обратили внимание на то, как мало на самом деле говорится там о храме. Да, упоминание появляется, но оно, в общем, не так часто бывает, как бы хотелось. А здесь как раз храм на первом месте. В книгах царств дана политическая история, а в книгах Паралипоменон история духовная. В каком-то смысле книга Паралипоменон — это толкование на книгу царств. Книга царств дает взгляд человеческий. Книга Паралипоменон — взгляд Божий. Да, я понимаю, что мы с вами можем сказать, мы это уже читали. Но давайте воздержимся от таких утверждений и будем открыты к тому, что Бог покажет нам нечто новое. И все же первые главы я не буду читать целиком. Это родословие, это генеалогия. Вот все 8 глав и начало 9 главы, оно, собственно, про это. Ну, чтобы было понятно, давайте все-таки начнем. Первая книга Паралипоменон, первая глава. Кстати, это генеалогия, которая изложена еще и очень коротко, без фразы типа «такой-то родил такого-то». Просто пошли по именам. Адам, Сиф, Енос, Кейнан, Малиил, Иаред, Енох, Мафусал, Ламех, Ной, Сим, Хам и Афет. 4 стиха мы с вами прочитали в первой главе. И я думаю, что на некоторые моменты вы уже обратили внимание. Один из них заключается в том, что род Каина не описывается вообще. То есть такое ощущение, что никакого Каина, да и Авеля тоже, у Адама и Евы не было. Смотрите. Адам, Сиф, Енос и так далее. Дальше, после того места, на котором мы остановились, сыновья Ноя, причем сначала отвергнутая линия или линии, а потом принятая Богом линия. И мы в конце концов с вами дойдем до Иессея и Давида. Почему не говорится про Каина? Ну, про Авеля понятно, почему у него не было детей. А про Каина почему? Да потому что в контексте Бога это уже не интересует. Теперь, после телескопического взгляда предыдущих библейских книг, мы смотрим под микроскопом только на то, что представляет наибольший интерес. И вот тут, друзья мои, начинаются удивительные вещи. Первый стих 3 главы. Да, за 2 главы мы с вами дошли до сыновей Давида. Это семейство, семья Давида. Причем есть смысл пользоваться этой книгой, если вы хотите все-таки разобраться, сколько же было жен и сыновей у Давида, да и не только у Давида, потому что здесь совершенно конкретное перечисление в книгах царств. Эту информацию пришлось бы еще раскапывать, искать, где она появляется. А здесь оно все сразу перед нами. Сыновья Давида, родившиеся у него в Хевроне, были первенец Амнон от Ахинуамы, израилитянки, второй Далуя от Авигеи, кармелитянки. Да, знакомые имена, знакомые люди, друзья. Ведь мы с вами читали книги царств, и вы помните эти истории. Идем дальше. Третий Авессалом, сын Маахии, дочери Фалмая, царя Гесурского. Вы помните, что именно к царю Гесурскому он и ушел, когда случилась размолвка с отцом. Читаем дальше. Четвертый Адония, сын Агифы. И опять-таки, если вы хорошо помните повествование книги царств, вам имя Адония кое-что скажет. Пятый Сафатия, а от Авиталы. Шестой Ефриам, от Аглаи, жены его. Шесть родившихся у него в Хевроне. Царствовал он же там 7 лет и 6 месяцев. А 33 года царствовал в Иерусалиме. И вот тут начинается интересная вещь. Пятый стих. Сии родились у него в Иерусалиме. Шима, Шовав, Нафан и Соломон. Четверо от Версавии, дочери Амииловой. Кстати, здесь не говорится, что это Версавия, которая была замужем за Урией, потому что в данном повествовании это не важно. Но я думаю, вы обратили внимание на одного из сыновей, который не был упомянут в книгах царств. Сына этого зовут Нафан. Имя это, хотя нам легко его пропустить, оказывается для нас очень важным и очень полезным при чтении Нового Завета. Давайте посмотрим на родословные Иисуса Христа. Это, во-первых, 1 глава Евангелия от Матфея и 3 глава Евангелия от Луки. Вот у Матфея там идет родословная Иосифа, который был по-человечески отцом Иисуса Христа. 6 стих. Иессей родил Давида царя, Давид царь родил Соломона, отбывший за Урию. И так далее. Значит, родословная Иисуса Христа по Иосифу, который был юридически отцом, но не был тем, кто зачал Иисуса Христа. Да? Вот его родословная идет через Соломона. Но есть ведь и другая родословная. Мы ее находим в Евангелии от Луки, 3 глава. Это родословная матери Господа нашего Иисуса Христа, Марии. А там в 31 стихе. Кстати говоря, тут текст очень похож на книги Паралипоменон. Настолько же кратко все, без всяких слов, типа родил. Смотрите. Сын Миляев, Майнанов, Матафаев. Теперь смотрите дальше. Нафанов, то есть сын Нафана. Давидов, Иессеев и так далее. Значит, это родословное идет не через Соломона. Это родословное идет как раз через того самого Нафана, имя которого мы с вами видели только что.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Если бы не повествование книги Паралипоменон, то с родословной была бы большая неясность. Потому что Нафан, по большому счету, никак больше не засветился. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание на то, что Нафан назван в честь того самого пророка, который указал Давиду на его грех. Пророка, которого Бог использовал для того, чтобы сказать истину в жизни Давида. Итак, 2 родословные. В Евангелии от Матфея Иисус получает юридическое право на престол Давида. Право, которое давалось через отца, потому что царственность переходила по отцу. И получается, что он в царственном роде, через Соломона, да, того самого, про которого мы с вами уже читали. Ну, а в Евангелии от Луки он получает также и право по крови на престол Давида. Потому что, я думаю, вы это понимаете, никакой крови Иосифа, плотника, в Иисусе Христе нет. Иосиф принял Марию, когда она уже имела от Духа Святого. И вот через Иосифа, соответственно, через Соломона, Иисус получает право юридическое или право для юридического признания. Он входит в дом Давида через Соломона. Но через другого сына Давида, через Нафана, Иисус получает вот это право по плоти, по рождению. Вот эти вещи легко от нас могут ускользнуть. Но как раз такие детальки и дополняются в наше повествование, когда мы читаем генеалогию родословную в книгах Паралипоменон. А дальше подробная родословная 12 колен Израиля. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что все израильтяне в конце концов оказываются детьми Адама. И каждый израильтянин до какого-то времени мог найти вот эту свою генеалогию, мог понять, откуда он происходит. Это, пожалуй, самое длинное и самое подробное родословное в истории мировой литературы. Родословное, которое включает всех. И мы можем пройти путь от первого Адама до последнего Адама, до Иисуса Христа, если мы совместим родословные книги Бытие, например, родословные книги Паралипоменон и родословные, которые мы находим в Евангелии от Матфея, Евангелии от Луки. Путь от первого до последнего Адама восстановлен практически целиком. И вот что получается. Перед нами фактически родословное всего человечества. Перед нами фактически путь, к которым идет человек. И на этом пути выясняется еще одна очень важная вещь. Оказывается, что все мы происходим от Адама, и все мы равны. Да, мы с вами говорили про сынов Ноя, и большинство из слушателей этой передачи все-таки происходит от Иофета. Я знаю, потому что передача делается на русском языке, а россияне, и не только россияне, славяне, потомки Иофета. Поэтому я спокойно могу утверждать, что большинство слушателей и большинство тех, кто делает эту передачу, это все-таки потомки Иофета. Хотя, конечно, есть среди нас и те, кто от Сима, и те, кто от Хама. Но в конечном счете в нашем положении все мы равны. А теперь переходим к 9 главе, 1 стих. Собственно, отсюда мы с вами будем читать более подробно. Здесь становится понятным, зачем вообще написана эта книга. «Так были перечислены по родам своим все израильтяне, и вот они записаны в книге царей израильских, иудеи же за беззаконие свои переселены в Вавилон. Первые жители, которые жили во владениях своих по городам израильским, были израильтяне, священники, левиты и нефинеи. В Иерусалиме жили некоторые из сынов Иудиных и из сынов Вениаминовых, и из сынов Ефремовых и Манассиных». Ну и дальше опять такое перечисление. Какова судьба этих родословных? Во-первых, они записывались. Во-вторых, когда иудеи были уведены в Вавилон, вот те события, о которых мы с вами уже читали, эти записи, эти родословные сохранились. Их взяли с собой как очень важную документацию. Потом, после возвращения в Иерусалим, эти тексты вернулись в Иерусалим. Но уже после 70-го года нашей эры, после разрушения Иерусалимского храма, все это было потеряно. Если тогда, в те времена, родословную можно было проследить, ее можно было восстановить, то сегодня ни один из нас не может восстановить свою родословную до Адама. Да это и не нужно. Мы с вами очень скоро увидим, почему. Мы говорили с вами о том, что, например, Каин и его потомки не упомянуты. Дух Святой решил не упоминать их. Вполне возможно, что неупомянутый и некоторые звенья этой цепочки Смысл этой родословной, таким образом, не в том, чтобы упомянуть всех. Эта родословная столь же вдохновенна, как, например, Иоанна 3:16. Но смысл все-таки в другом. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что все люди в этих родословных грешники. Обычно пишется «благородная родословная». Надо подчеркнуть, какие молодцы были твои предки. Но вот ни одного молодца здесь нет. Даже в жизни самых праведных людей был грех. Мы с вами говорили об Аврааме, мы помним жизнь Авраама, мы помним грех в жизни Авраама. Мы с вами говорили про царя Давида, мы помним грех в жизни царя Давида. Мы с вами обращали внимание на праведных царей Иудеи, и мы помним грех этих царей. Пророк Исаия говорит в 59 главе, 2 стихе, «Но беззаконие ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». Получается, что грех — это хуже болезни. Грех пронизывает все человечество. Грех сидит в каждом из нас. И даже лучшие люди, такие как Ной, Авраам, спасаются только по вере и только благодатью. Авраам был грешником, Давид был грешником, Соломон был грешником. Единственное исключение из этого правила – сам Господь Иисус Христос. Однако Бог сделал так, что дети Авраама могут получить милость. Итак, перед нами генеалогия. Одно большое семейное древо. И указывает оно на один очень простой факт. Все мы равны. Все мы грешники. Все мы неизменно нуждаемся в оправдании. И перед тем, как рассказывать историю Израиля, Святой Дух подводит нас к этой истории и записывает для нас тех, кто шли до ее непосредственных участников. И выясняется, что ни одного, по большому счету, героя здесь нет. Но выясняется также и другое. Каждый из нас может стать героем по милости Божией. В следующий раз продолжим. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте комментарии почитаем, тут много интересного сегодня есть, пишет Тамара Чепель. Есть христиане, которые утверждают, что Ветхий Завет для нас мертвая буква. Смешно. Ветхий Завет и для Иисуса никогда не был мертвой буквой, потому что вот он ссылается на Ветхий Завет. Тут вопрос не для нас, вопрос не к Ветхому Завету, скажем так, вопрос к нам. Значит, что касается нашего восприятия, то есть понимаем ли мы, насколько Ветхий Завет важен для нас? Это не значит, и здесь нам нужно быть очень-очень аккуратным, здесь не значит это, что мы с вами призваны жить и спасаться ветхозаветным законом. Да, в Ветхом Завете этим законом не спасались. То есть он изначально не был дан для того, чтобы спастись. Он был дан для того, чтобы сдержать грех человеческий и для того, чтобы указать на то, как нужно спасение, на то, как нужен Христос, указать вперед. Вот, и поэтому я думаю, что вопрос, конечно, не в Ветхом Завете, вопрос к нам. Знаете, тут такая интересная вещь происходит. Мы, современные христиане, порой действительно недооцениваем Ветхий Завет, и при этом мы лишаем себя того, что дает нам Бог. Бог открывает нам эти образы через свое слово, через Ветхий Завет. Иисус тоже никого не крестил, читая мы. Да, это Игорь нам напоминает. Вот, тут на самом деле не столь важно, кого или никого. Да? Вот в случае с апостолом Павлом важно, что там в Коринфской церкви начались эти дележки. Типа, ну вот меня такой-то крестил, меня такой-то крестил. Значит, я ученик такого-то, я ученик такого-то. Павел говорит, а я, слава Богу, никого из вас не крестил. Но даже если крестил, я ведь не пришел ради того, чтобы крестить. У нас у меня другая задача была. Пишет Людмила Карпова, иди с Богом и никогда не собьешься с пути. Твоим проводником будет совершенная мудрость, утешением вечная любовь и охраной бесконечная сила. Благословенных выходных всех мужчин с наступающим праздником, поздравляет Людмила. Значит, тут еще одна вещь. Вы свели здесь, я понимаю, это красиво действительно звучит, вы говорите о Божьих качествах. Но ведь одна из самых главных фишек, один из самых главных моментов, когда мы идем за Богом, это не просто его качество. Да, его качество проявляется в нашей жизни, да, его качество действует по отношению к нам. Вот, конечно, тут все это очень важно. Вы пишете, проводником будет совершенная мудрость, да, вечная любовь, да, бесконечная сила. Да. Но еще, и очень важно, Бог — это личность. Он сам идет с нами, Он сам живет в нас. Это не просто некое провозглашение качеств, хотя они, конечно, тоже важны, но это личное общение с Богом. С качествами вы просто общаться не можете, это невозможно. А вот с личностью общаться действительно можно. Поэтому давайте обращать внимание и на это тоже. Кстати, все Священное Писание — это книга о личностях, а не только и не столько о качествах. Ирина пишет, почему в Библии написано, что Бог возненавидел Исава? Ведь Исав такой же сын. Да, действительно, Исав такой же сын. Интересно, что мы об этом говорили, я хочу вас просто сейчас, порекомендовать послушать наши беседы по посланию к римлянам, 9 и 10 главы. Этот вопрос мы там уже обсуждали. Тут вопрос не только, почему Бог возненавидел Исава, а Иакова-то он почему возлюбил? Иаков был порой не меньшим негодяем. И более того, если мы читаем про Иакова и Исава, если еще сравнивать, кто был большим негодяем, в каких-то случаях Исав симпатичнее. Штука-то в том, что Божья любовь не завязана на нашу симпатичность. Пишет Абдурахмон Абдуманапов. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 13 стих. О ком говорит здесь Иисус? Иисус говорит о Святом Духе, о третьей ипостаси Троицы, о том самом Святом Духе, о котором говорится и в самом начале. Дух Божий носился над водами, в самом начале книги Бытия. Марта От пишет, спасибо, что произносите с благозвучным ударением паралипоменон. Да, в общем, по-гречески так и положено, поэтому по-русски также и произносим. Ирина пишет, в наше время могут быть пророки? Если да, то чем отличаются пророки от гадателей? Давайте так, и в Ветхом Завете были как пророки, в ветхозаветные времена были как пророки, так и гадатели. И вот именно тогда и уже тогда была эта важность отличения одних от других. Гадатель не действует от Бога, и функция пророка, конечно, не в гадании. Тут есть очень путаница. Путаница зачастую бывает у нас в головах. Пророк — это тот, кто несет Божие Слово, тот, кто открывает Божию волю. Эта Божья воля, это Божье Слово иногда включают в себя указания на будущее. Вот если вы будете себя вести так-то, произойдет то-то. Если вы будете вести себя так-то, произойдет то-то. Но для пророков и в Ветхом Завете тоже указание на будущее никогда не было главным. Это мы в нашем сознании воспринимаем его как главное. А для них так не было. Более того, иногда самые важные пророчества говорили не о будущем, а о прошлом. Приходит Нафан к Давиду и говорит ему о грехе с Версавией. Он говорит о прошлом, Но в связи с этим, в связи с прошлым, он также перебрасывает мостик в будущее и говорит о будущем. Существует ли сегодня пророческий дар, пророческое служение? Я стою на позиции «да, оно существует». Это пророческое служение, которое мы несем, когда мы провозглашаем Божие Слово, когда мы провозглашаем порою и не самые приятные вещи, но при этом, опять-таки, и сегодня пророческое служение — это не просто предсказать будущее. Это не просто сказать, что там, не знаю, через два дня, через год будет то-то и то-то. Пророческое служение — это прежде всего донесение слова от Бога. И это слово иногда включает в себя будущее. Правда, сегодня есть особая немножко ситуация и другая ситуация, поскольку все мы имеем Слово Божие, безошибочное священное Писание. Не на все комментарии ответили, в понедельник к вашим комментариям вернемся. А пока Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун по страницам Библии. Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.